Духовная практика – это совершенствование сознания. Учение – это путь, по которому мы идем, совершенствуя сознание. В учении есть наставление святых, как ум правильно совершенствовать и как не совершать ошибки. Живые существа вращаются в шести мирах сансары, потому что их умы несовершенны. Бывает, даже практикующие на пути совершенствования ума не могут его очистить и продолжают вращаться в мирах сансары. Гнев может стать причиной рождения в аду. То есть всегда, когда вы злитесь, гневаетесь, вы создаете привычки в сознании, чтобы родиться в аду. А посему нужно как яда избегать гнева. Жадность, алчность является причиной рождения в мире претов, голодных духов. Значит, надо выращивать противоположное. Противоположность гневу – это любовь и сострадание. Противоположность алчности – это желание отдавать, даровать, жертвовать. Зависть является причиной рождения в мире завистливых полубогов, асуров, титанов. Когда вы завидуете другим, вы создаете такие предпосылки. Привязанность является причиной повторного рождения в мире людей. Поддаваясь привязанности, уступая ей, вы создаете предпосылки для рождения в мире людей. Тщеславие, гордыня, самодовольство, тяга к праздным удовольствиям, желание власти, желание такого собственного эгоистичного могущества создает предпосылки к рождению в мире сансарных богов, деватов, которые не свободны от сансары, хотя имеют тела и умы богов и живут в более прекрасных условиях. Поддаваясь подобным влияниям, мы создаем отпечатки и привычки в уме, связь с будущими мирами. Нашими нынешними мыслями мы творим наше будущее. Если наши мысли правильные и состояние ума правильное, то и наше будущее будет прекрасное. Если сейчас наши мысли идут в неправильном направлении, и наш дух находится в неопределенном состоянии, то наше будущее будет неправильным или неопределенным. И вы должны очень трезво смотреть на свой духовный путь и на себя. Вы не должны как-то думать о себе: «О, я какой великий духовный герой, я почти просветленный, я почти Будда». Может быть, не божество, но точно уже почти святой. Если вы так будете думать о себе, 100% вы потерпите неудачу. Надо критически смотреть на себя. Нужна большая духовная работа и большое смирение, чтобы каждый день смотреть на свой ум, анализировать его, работать над своими клешами. То есть сейчас вы здесь, чтобы работать. Работать над собой. Чем бы вы ни занимались, моете посуду, убираете снег, это ваша работа прежде всего над собой. И вам есть над чем работать, не обольщайтесь. вам есть над чем работать. Каждый день вы должны анализировать себя, каждый миг. Куда мои мысли идут? Как я поступаю? Что я делаю? О чем думаю? На что направлена моя душа? И то, что искоренено, должно быть искоренено. Клеши должны быть искоренены. Клеши не могут стать мудростью, если у них не будет вырвана основа. Клеши должны быть преобразованы в мудрость. Но это не значит, что клеши должны остаться. Смысл выражения «клеши должны быть преобразованы в мудрость» означает, что у них должна полностью быть вырвана сила, основа. Мы не часто в учении говорим о грехе. Тем не менее, понятие «папа» – грех – существует. То есть это омраченное сознание, которое закрепляется в качестве тенденции. И садху, он обнаруживает в процессе духовной практики в себе множество видов омраченного сознания. Он не должен его бояться, но и ни в коем случае он не должен за ним следовать. Он должен, подобно воину с мечом и щитом, выступить против омраченного сознания. И, конечно, он не должен оправдывать себя, дескать, это у меня такая лила, или там, в воззрении все едино. Тот, кто исповедует подобные нигилистические взгляды, а это именно нигилистические взгляды, тот выкладывает сам себе путь в неправильном направлении. То есть нельзя потакать, но и нельзя поддаваться. Надо иметь трезвый ум и храброе сердце, чтобы с мечом и щитом выступать против этих клеш, не бояться их, побеждать. Вот так. Если мы им потакаем, то мы выкладываем сами себе дорогу в скверные измерения. И ничто нас не спасет в промежуточном состоянии. В промежуточном состоянии вам никто не скажет, ни старшие монахи, ни этический совет, но там найдутся свои существа, которые вас оценят и определят ваше перерождение. И только ваша душа, заслуга и милость богов спасут вас. И ваша собственная мудрость. Поэтому потакать клешам нельзя. Но нельзя впадать в чувство унылости, греховности, нечистоты. Это будет уже другая крайность, этернализм. Когда мы считаем, что греховность, клеши – это что-то нам присущее, вечное и постоянное, не понимаем их пустоты и игрового проявления, игрового характера. И вот сила над клешами рождается тогда, когда мы понимаем их пустотность. Игровой характер. Когда мы на уровне воззрения распознали вот эту их природу, тогда она над нами не властна больше. Но распознать на уровне воззрения пустотность клеш еще не означает их победить. Можно с успехом быть хорошим философом, тем не менее поддаваться клешам. Философ теоретически знает, дескать, клеши пусты, но сам является их преданным слугой. Это не путь просветления. Используя силу воззрения, надо перевести воззрение в медитацию. И именно в медитации, в созерцательном присутствии, йогин выходит навстречу с клешами один на один. И он не проигрывает, он сражается и побеждает. То есть клеша ослабляет свою хватку. Она уже не может диктовать йогину. А если она диктует йогину, значит йогин или не сражается, или не понимает. Как это делать? То есть невозможно разгневаться, если ты в осознанности. Невозможно. Даже если приходит гневная сила, гневная энергия, ты смотришь в нее прямо, и в тебе ничто не шелохнется, и ты идешь ей навстречу и усмиряешь эту гневную энергию, как созерцатель, обнаруживаешь ее пустотность. И как сильный и слабого эту энергию берешь в оборот и ставишь себе на службу. Таким же образом, с вожделением, жадностью, гневом, привязанностью йогин всегда справляется. В этом смысл садханы созерцания и самоосвобождения. А если не удается вам освобождаться силой только присутствия, вы должны применять другие методы, более простые, которые вам доступны. Не всегда самоосвобождение работает. Это очень высокий метод, а вы еще не всегда можете им пользоваться. Это как если есть штанга 200 килограмм, не каждый ее может поднять. Надо начинать с гири 32 килограмма, и то будет нелегко. И иногда клеши, нечистое сознание – это штанга 200 килограмм. И вам не надо пытаться ее сразу поднять тогда. Тогда вы можете действовать другими методами, аналитической медитацией. Например, рассуждать: гнев не принесет мне счастья и пользы. Или алчность и вожделение в конечном счете принесут мне одни проблемы. Или зависть является путем, который ведет в мир асуров. Значит, не надо избавляться от этой черты характера. С помощью анализа вы делаете правильные выводы. А затем подкрепляете их садханой: раскаяние, эпитимьи, открытие помыслов. Все подойдет для этого. То есть ваша задача — победить врага. Неважно каким методом, но ваша задача — этого врага связать, победить и усмирить. Тогда это будет правильная позиция, потому что клеши — это враги. У йога нет врагов вовне, но он должен уметь одолевать внутренних врагов. И учение – это драгоценный метод, который показывает нам алгоритмы победы над этими внутренними врагами. Вооружившись учением, вы обязательно их победите, потому что оно показывает воззрение, способ и поведение, как врагов одолевать с трех сторон, на трех уровнях. Итак, святые дают такие наставления – обезьяна должна быть связана. То есть ум, эго уподобляется дикой обезьяне. И эта дикая обезьяна делает то, что ей нравится, что ей хочется. Обезьяне, эго, не хочется ни освобождения, ни просветления, ни святости, ни высшие измерения. Обезьяне хочется просто делать, что ей вздумается. Когда мы были в Индии, мы тоже видели различных обезьян. И там обезьяны ведут себя свободно, ну, священное животное. Но некоторые матаджи ходили, они так им говорили: сумку так держите. Иногда у некоторых туристов они забирали сумки или документы, и все, и попробуй ее догони на ветку за ней, не побежишь. А некоторые так вполне себя воинственно чувствовали, и несколько, когда собираются рядом с человеком, они так зубы уже показывают. И здесь нельзя проявлять слабость. Если вы покажете, что вы боитесь, вы можете подвергнуться атаке. Вот что такое эго. Это не безобидная ручная обезьянка. Это орангутанг, который, если вы дадите слабину, вам покажет еще те зубы и заставит вас плясать под его дудку. Святые говорят: обезьяна должна быть связана. Этой обезьяне нельзя позволять самой по себе так ходить. Ее надо усмирить. И садхана монаха – это постоянное усмирение этой обезьяны, ежедневное, каждосекундное, ежемгновенное, в общении, в работе, в служении, во взаимоотношениях, в соблюдениях монашеской дисциплины. Дальше. И как мы связываем обезьяну? По-разному. Иногда силой воли, иногда силой осознанности. Лучшие святые связывают эту обезьяну осознанностью. Начинающие – через соблюдение правил, этикета, культурой, дисциплины, силы воли. Кто как может, так ее и связывает, но самая главная задача – ее связать. Бывает так, что человек чрезмерно полагается на осознанность, а более простые методы игнорирует, и в итоге и обезьяна не связана. И методы он не применяет, но при этом он находится в иллюзии собственной практики. Но обезьяна однозначно должна быть связана. Следующий совет, который дают святые: кот должен быть на поводке. Кот – это символ обольщения, пристрастия, желаний. И вот на первый взгляд, говорится, кот может быть мягким и ласковым казаться, нежным, но на самом деле все знают, что кот способен запросто скушать мышь, отобрать жизнь у мыши, живого существа. И желания, и пристрастия ума могут казаться ненавязчивыми такими, завлекающими и даже неразличимыми, но в них кроются семена эгоизма, семена пристрастий, которые ведут к новым рождениям в сансаре. Поэтому вместо того, чтобы давать волю пристрастиям, их всегда надо сажать на поводок осознанности. У одного эти пристрастия могут большими, у другого маленькими, но сущность не различается. Пристрастие – это принцип, из-за чего мы воплощаемся здесь. Никто не свободен от пристрастий. Но мы можем эти пристрастия посадить на короткий поводок. Если поводок длинный, этот поводок может утянуть неизвестно куда. К дурным рождениям. Надо понять, что ум, эго – вещь бесконечная. Вот Брахман бесконечен, но эго тоже бесконечно. Потому что это тоже определенная сила Брахмана, скрывающая, это иллюзорная сила. Есть бесконечные миры, состоящие из пристрастий, бесконечная вселенная гнева, бесконечная вселенная вожделения, бесконечная вселенная алчности, бесконечная вселенная привязанности, бесконечная вселенная ревности. И в этих вселенных можно блуждать до конца кальпы, пока Брахма не растворит все это. Но нас это не устраивает. И вот путь, который ведет в эти вселенные, это пристрастие. То есть внутри нас. Этого кота надо посадить на поводок. Нельзя давать ему гулять самому по себе. И что это за поводок? Это ваша бдительность, ежесекундная внимательность, пересмотр негативных тенденций своего ума, очищение, раскаяние, снова очищение и пересмотр. На высших уровнях это самоосвобождение. Но вы должны хорошо понимать, где самоосвобождение работает, а где оно нет. Великие практики, конечно, полагаются только на самоосвобождение. Но быть великим практиком не каждому дано. И в первые годы никто не является великим практиком. Поэтому надо использовать различные методы, чтобы посадить этого кота на поводок. Следующее изречение. Стены пустого полуразрушенного дома следует снести. Этот пустой полуразрушенный дом – это захваченность эго пятью кошами. И эта захваченность заставляет нас постоянно считать телом других, считать сансару реальной. Вот этот полуразрушенный пустотный дом надо снести. Что это означает? Привязанность. От привязанности к нему надо избавиться силой осознанности. Ложное впечатление о себе надо преодолеть, применяя воззрение и осознавание. И следующий совет. Окна должны быть закрыты. Окна – это 5 органов чувств. Нужно направить внимание ума вовнутрь и держать там его под контролем, чтобы ум не отвлекался на внешние явления. Закрыть 5 органов чувств в раджа-йоге означает конкретный метод – пратьяхара. Пратьяхара означает, что надо игнорировать то, что внутри, методом. Весь мир надо растворить в индриях, органах чувств. Индрии надо растворить в манасе, в уме. Манас надо растворить в будхе. А будхи в атмане. Такова формула. У нас еще она называется пятеричная формула. То есть пятеричная формула выражает вот это выражение. Однако с точки зрения лай-йоги, закрытие окон это не просто отрешение или увод ума вовнутрь, как в раджа-йоге, в пратьяхаре. Это более высокая практика. Это означает, что вам надо привнести в зрительное восприятие осознанность, созерцательное присутствие. И научиться видеть, не видя. Привнести естественное состояние в слуховое восприятие. и научиться слышать, не слыша. Привнести естественную устойчивость присутствия в осязательное восприятие, обонятельное и вкусовое восприятие, и научиться воспринимать, не воспринимая. Что это значит? Это значит, на фоне восприятия присутствует пробужденность, подобное пространству. Пробужденность, подобная пространству, соединяется в момент восприятия. И такой момент соединения называется Махамелана. И в момент восприятия вы не подпадаете под энергию самого восприятия. У вас есть опережающая спанда, вибрация в сознании. И эта опережающая вибрация обнаруживает пустотность того, что вы воспринимаете. Тогда ум не увлекается транспортирующей праной к воспринимаемому объекту чувственному. Ум остается в состоянии пространства, потому что в воспринимаемом обнаружена пустота и внутри пустота. И тогда эти две пустоты соединяются в одно. Вот что означает, окна должны быть закрыты. Это подход тантрийский, анутара-тантры, не раджа-йоги. Раджа-йога больше связана с удалением, отрицанием анутара-тантра, с умением интегрироваться и всеприятием. Тем не менее, окна должны быть закрыты как в подходе раджа-йоги, так и в тантрийском подходе. Это означает, что через восприятие нет утечек сознания и энергии. Восприятие становится актом медитации, но не актом захваченности. Это очень большое искусство, которое не дано начинающим сразу. Его надо совершенствовать в течение всей жизни. Но в любом случае нельзя подпадать под сознание глаз, сознание уха, сознание языка, сознание носа, сознание кожи. Ни под одно из чувств не следует подпадать. Когда мы подпадаем под одно из чувств, это называется отношение со Вселенной как с мирской супругой или мирскими супругами, с ревностью и привязанностью. Но когда мы не подпадаем под органы чувств, все внешние объекты становятся подобны сестре. А когда мы умеем извлекать их пустотную силу из органов чувств, они уподобляются матери, которая кормит сына. И вот в результате выполнения этого правила наши взаимоотношения с миром должны трансформироваться, пройти 4 стадии. От стадии взаимоотношений, подобных мирским супругам, до стадии сестры, стадии матери и стадии божественной вестницы. Однажды, лет, может быть, 20 с чем-то назад, я видел, выйдя из ретрита в одной из деревень, такую картину. Муж и жена ругались. Как это бывает? Потом жена схватила метлу и начала, погналась за мужем. Муж тоже что-то схватил и начал отбиваться. Они занялись таким фехтованием, продолжая ругаться уже. Я думал, что такое только в кино бывает, а это нормальная картинка из жизни. Это повседневность многих. И в мире людей для многих это обычный образ жизни. Но мы не люди. В смысле, не обычные люди. Мы тоже люди, но мы ведь не такие люди. Мы садху. Мы сделали свой выбор. Мы не можем так строить отношения. И тип отношений мирская супруга или мирской супруг для нас не подходит. Для садху с миром должны быть отношения как минимум сестра. Почему мы называем брат, сестра друг друга? Мы не называем друг друга возлюбленный, муж, любовник. Нет. Другой тип отношений, братские, сестринские. Это ровные, спокойные, без привязанностей, ровные, тихие, любящие отношения. Это отношения садху. Таким же образом и весь мир для вас должен выступать в роли брата и сестры, когда вы занимаетесь духовной практикой. И следующее выражение. Царская сокровищница должна быть открыта. Царская сокровищница – это синоним атмана, изначального сознания, Всевышнего Источника. В царской сокровищнице хранятся драгоценные камни. И подобно драгоценным камням царской сокровищницы, внутри нашего сознания хранится осознавание. Природа Дататрии. Хотя эта природа Дататрии существует в нас, она должна быть раскрыта, распечатана, чтобы мы могли ею пользоваться. Чтобы мы мудро пользовались собственной природой Дататрии, нам надо узнать свой ум, практикуя. Нам надо призвать его благословение, его просветляющую силу. Многие надеются на собственную волю, недооценивая важность благословений. Но я скажу так, что на духовном пути наше личное усилие – это 20%, а благословение – это 80%. Но чтобы получить эти благословения, мы должны приложить эти 20% в садхане. Но когда мы попытаемся даже эти 20% выполнить, мы увидим, что чтобы выполнить эти 20%, надо быть тапасве, настоящим садху. В монастыре у вас есть возможность воспитать себя, закалить свою волю, выработать качество истинного садху. Качество истинного садху очень трудно вырастить в миру, потому что среда другая, неподходящая. Мир живет по своим законам, у него своя культура, своя этика. Мир учит другому. Ищите счастье снаружи, в материальных объектах, в деньгах. Мир – это сансара. Он был сансарой, он останется сансарой. Когда мы приходим в монастырь или становимся садху, или учениками, мы делаем выбор идти другим путем. Этот путь труден, но это самый достойный путь. Когда мы идем по этому пути годами, нам следует хранить такую же устремленность и бдительность, как в первый день. Даже через 20 лет надо быть таким же аккуратным, бдительным и решительным, и устремленным, как в первый день послушничества. И когда здесь вам сидящим будет по 60-80 лет, вы вспомните мои слова.
Oh.